Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Александр Шайцанов, продюсер программы Наталья Пориэта. В течение следующих 50 минут поговорим с вами о таких темах. На календаре 27 февраля, и Сейм планирует сделать этот день, признать 27 февраля днем неправительственных организаций. Подробнее о неправительственных, или как их еще называют, негосударственных организаций. Это повод поговорить и нам с вами об их деятельности. Об этом мы и поговорим как с нашей гостьей буквально через полчаса, которая появится в нашей студии, ментор организации «Дзиви» Бескокса Ольга Слауготне. Но вместе с тем и с этой же темы мы и начинаем наш информационный час. В политическом блоге вместе с Даунтой Дембовской минут через 10 мы поговорим о так называемом рестарте правительства, который вот был объявлен, но пока не может произойти. Ближе к середине часа новости спорта. Ну а в завершении нашего информационного часа расскажем о том, что Рижский районный суд принял решение освободить Светлану Букайне под залог 200 тысяч евро. Этот залог будет внесен по делу о похищении ребенка. Подробнее об этом резонансном деле мы расскажем ближе к завершению этого часа. Ну а сейчас к нам подключается директор Латвийского гражданского альянса Кристина Зомберга. Вместе с нами на прямой связи. И мы, собственно, и поговорим о деятельности различных неправительственных организаций, действующих в Латвии. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Слышите ли вы студию? Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете, насколько вообще государственные институции готовы к диалогу с общественными организациями, насколько они готовы их слышать?
Да, ну, ман страдают невалстиская сектора, я пацмит гадус, я сразу, как протам сыр, ир узлобоюм, он ган Saimā mēs skatāmies, ka ir ar vien vairāk ir šī tādas atvērtas durvis pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Mēs redzam uzlabojumus komisijas darbībā, kur ar vien vairāk un vairāk iesaista nevalstiskās organizācijas, lemjot par likumprojektiem. Arī ministrijās ir tomēr ir ļoti stingri reglamentēta šī sabiedrības līdzdalība, kurā var iesaistītās organizācijas. Līdz ar to iespējas piedalīties ir, platforma dialogam ir, protams, tur, kur ir vieta uzlabojumiem par to, vai tiešām tiek saklausītas nevalstiskās organizācijas, un vai šie priekšlikumi, iebildumi tiek ņemti vērā, un ja netiek ņemti vērā, vai tiek paskaidrots kāpēc, jo nu, tas ir būtiski tomēr dot šo atgrunisko saiti, jo tie ir kādas jomas eksperti vai sabiedrības pārstāvi, kas redz kādas problēmas, kas notiek valstī un kas būtu jārisina, un tas tikai ir tā cieņpilna dialoga sastāvdaļa, nu, tad dot atgrunisko saiti, vai es tam piekrītu, mēs to risinām, vai tomēr ir kāda apstākļa, kāpēc nē.
Да, понятно. То есть, с одной стороны, есть улучшения, которые проявляются в возможности обсуждать те или иные решения и в Сейме, и в министерствах. Ну вот, насколько они принимаются в расчет и впоследствии объясняются то или иное решение, которое, так сказать, было принято не в пользу общественной организации той или иной, или того или иного эксперта, который участвовал в обсуждении. Вот как раз об этом и хотел спросить. То есть, вот это вот, не кажется ли вам, что иногда проявляется некоторая формальность в присутствии общественных организаций в принятии решения? То есть, для, как бы, красивая картинка, есть фотография, вот мы налаживаем диалог с общественными организациями, после чего все эти предложения летят, ну, простите, в урну, да, и не принимаются в расчет. Есть ли у вас такое ощущение, или оно несколько преувеличено?
Es domāju, ka tas ir katrai organizācijai varētu būt atšķirīgs, arī tās pieredzes, vai arī ir atšķirīgas pieejas, varbūt kādus jautājumus skatam. Līdz ar to tas, nu, es nevarētu teikt, ka sistemātiski ir tikai, kad ir formalitātes pēc tiek organizētas diskusijas ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem vai iedzīvotājiem. Tomēr tādas sajūtas, es tomēr teiktu, ka tas ir pēc būtības bieži pārsvarā, ir tīpaši, ja mēs skatāmies kādus politikas plānošanas dokumentus veidot, tad ir plašas sabiedrības konsultācijas par to, ko tad ir sagaida turpmākajos gados. Līdz ar to es nebūtu tik kritiska, bet tāpat laikā, protams, lēmumu pieņemšanas procesā ir iesaistīti cilvēki, un ja otra pusē ir lēmumu pieņēmējs politiķis, kurš uzskata citādāk, tad, protams, ja viņam nav saistoša šī iekļaujoša līdzdalība, tad, protams, tas būs tikai formalitātes pēc. Bet es nedomāju, ka tas ir tāds sistemātiski, kā Latvijā notiek sabiedrības līdzdalība, jo nu nevelti mums ir tik daudz plaši regulējums, kā cilvēki un organizācijas var iesaistīties, lai tas tiešām arī notiktu.
А насколько независимыми являются сами общественные организации? Я помню, несколько лет назад Госконтроль проводил очередную ревизию и пришел к выводу, что некоторые министерства годами финансируют те или иные организации и таким образом как бы влияют на их деятельность. Насколько эта проблема решена?
Pēc šīs revīzijas tā bija šī konkrētā viena ministrija, kas bija zemkopības ministrija, cik zināms, viņi ir uzlabojuši procedūras, lai kādā veidā tiek saktas ekspertu izmaksas no nevalstiskajām organizācijām, lai noņemtu šīs ēnas no organizāciju tāda tēla. Līdz ar to nu, mēs protams, tas, kā mēs kā no Latvijas Pilsoniskās alianses skatāmies tajā brīdī, kad ir šis publiskais finansējums, kas ir paredzēts nevalstiskajām organizācijām, un tas ir būtisks atbalsts, jo nu, nevalstiskās organizācijas ir bezpējīgas organizācijas, un pamatā to biedri nu, nevar uzturēt organizācijas, lai tās varētu darboties, un tā ir normāla praksa visā pasaulē, ka valsts un pašvaldības atbalsta organizācijas, lai būtu balss arī no mazāk aizsargātiem, mazāk sadzirdamām sabiedrības grupām, bet tas, kur ir vienmēr šādījos procesos, ir jāpatur, ka ir atklāts konkurss, ir iespēja tad visiem pieteikties, un arī pēc tādiem godīgiem kritērijiem tiek arī atbalstītas organizācijas. Tas šobrīd, nu, mēs skatāmies tā pamatā, jau tādas sistēmas mums ir. Mums ir atklātie projektu konkursi, kuros organizācijas startē, un kas nav kādā ministrijā, bet tas tad ir centralizēti pamatā sabiedrības integrācijas fondā, lai tad nu, nodrošinātu to, ka tas nav kādai konkrētai ministrijai kaut kā varbūt pietuvinātāk. Bet tāpat laikā, pat ja tas ir konkurss caur kādu ministriju, ir būtiski, lai ir šis atklātības princips un ir arī iekšēji arī šie sadarbības partneri, tad arī ir atrunājuši to, ka tas nenozīmē to, ka sagaida kādu konkrētu viedokli pretī par to, ja ir atbalsts organizācijai.
Спасибо вам большое за комментарий. Напомню, что вместе с нами на прямой связи была директор Латвийского гражданского альянса Кристина Зомберга. Напомню, что мы говорим о том, что 27 февраля может быть признано днем неправительственных организаций. К этой теме мы еще вернемся чуть позже в нашем эфире.
Политический блок с Данутой Дембовской.
Сегодня Сейм должен принять решение о продлении депутатских мандатов бывшего уже теперь министра сообщения Каспера Бришкинса, министра благосостояния Улдиса Аугулиса и министра образования и науки Анды Чакши. Все это происходит в контексте так называемого перезапуска, или, как его еще называют, рестарта правительства, которое призвано обновить, так сказать, впустить новую кровь в уже существующую коалицию в главе с Эвикой Силани. Вместе с нами на прямой связи Данута Дембовская. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4. Итак, что вы думаете о том, как этот процесс происходит? Еще в начале этого года говорили о том, что коалиция несколько шатается, и, возможно, мы увидим даже нового премьера. А вот теперь, кажется, у нас пустуют 3 вакантных места министерства. Каждое из них довольно сложное, не говоря уже о министерстве сообщения. А как вы видите, что сейчас происходит? Удается ли этот перезапуск осуществить?
Ну, во-первых, начнем с того, что когда речь просто шла об изменениях в правительстве, то первое, о чем говорили, это о том, что на самом деле у коалиции очень мало голосов. То есть реально это 52 голоса, 2 независимых депутата, остальные новое единство с ЗК и прогрессивные. Совершенно понятно, что договориться с оппозицией коалиции не удалось, о том, что оппозиция поддержит достаточно массово правительство. То есть оппозиция, объединенный список, национальное объединение заявили, что они готовы войти во власть, но только в том случае, если это будет другое правительство. То есть, условно говоря, мы сносим этот дом, сновим и создаем, строим заново новую коалицию уже с новыми участниками, теми или иными, и, соответственно, возможно, с новым премьером. То есть становиться довеском, скажем так, к действующей коалиции оппозиция не хочет, то есть она хочет войти полноценно. Этого не случилось, то есть коалиция продолжает балансировать на достаточно хрупком большинстве голосов всеми, но решила существовать дальше без, соответственно, оппозиции на этих голосах. Произвести такой, ну, как бы, ремонт косметический, фасада, показать, что мы работаем, убрать тех министров, которые, может быть, вызывают раздражение. Речь об отставке, возможно, Бришкинса шла уже месяцы, наверное. Был вопрос только когда, ну и, соответственно, было решено убрать и Бришкинса, и одновременно по каждому из коалиционных партнеров, по министру от каждого из коалиционных партнеров. Если бы это произошло быстро, стремительно, как обещала госпожа Силани еще неделю, ну тогда как бы фасад был бы подчищен, правительство показало, мы работаем, вот слабые звенья убрали и так далее. Сейчас этот процесс, поскольку он затягивается уже явно на вторую неделю, то он начинает выглядеть немножко как такой, как это сказать, эпопея с избранием президента Банка Латвии. То есть, наверное, кого-то изберут, но осадок останется. То есть политики демонстрируют, ну, скажем так, странные как бы подходы с точки зрения менеджмента, потому что теряется время, они демонстрируют внутренние распри, то же самое было с избранием президента Банка Латвии. То, что мы сейчас наблюдаем, да, у правительства есть большинство, но процесс и вокруг банка, избрания президента Банка Латвии, и сейчас со сменой правительства показывает внутренние распри в правительстве, внутренние несогласованность действий коалиции. А это, то есть большинство-то есть, а вот если его не будет внутри самого правительства, то тогда, скорее всего, мы можем увидеть и то, что правительство рухнет. То есть пока, то есть очевидно, что готов к отставке был Бришкинс, но было бы странно, если бы он не был готов после всего произошедшего. А вот Аугулиса уже защищают отраслевые организации министра благосостояния, для которого это стало во многом сюрпризом. И что очень важно, пожалуй, это то, что мы наблюдаем некоторые проблемы внутри главной правящей партии страны «Новое единство». Это партия, у которой больше всего голосов в Сейме из всех представленных в парламенте. Это ведущая сила правительства, премьерская партия. Мы видели, что реакция, скажем, министра образования Анды Чакши на предложение уйти в отставку было достаточно резкое, она была удивлена. То есть это говорит о том, что если, ну, между премьером и министром, представляющим одну и ту же партию, есть такая несогласованность, это достаточно тревожно. Я бы еще указала на то, что Анда Чакши, которая получит мандат депутата Сейма, по сути, выкинет из Сейма Яниса Рейерса, у него мягкий мандат, то есть как только Чакши возобновляет свой мандат, он теряет, соответственно, право быть депутатом, а он возглавляет достаточно значимую бюджетно-финансовую комиссию. Плюс наблюдались в свое время некоторые трения между Янисом Рейерсом Арвелсом и Ашей Раденсом, действующим министром финансов. То есть один то, что все ли в порядке в единстве, считает ли единство, что вот это правительство Эвики Силани достаточно эффективно, с учетом, что мы наблюдаем все-таки тренд на падение рейтинга нового единства, это такой достаточно большой вопрос. Другое дело, что...
Извините, в данном месте, да, можно я задам короткий вопрос? Да. То есть из ваших слов может следовать, что вообще инициатором всей этой перезагрузки является непосредственно сама личность, да, премьер-министра, а не, так сказать, коллективная партийная...
Я не думаю, что это вопрос только личности Эрики Силани. Наверняка у нее есть поддержка некая. Вопрос в том, насколько единая позиция, что, возможно, кто-то считает, что Силани внутри единства, что Силани поступает правильно, возможно, кто-то считает, что не совсем правильно. И здесь нужно учитывать еще два фактора, что, ну, скажем так, правительство не выглядит очень дееспособным, таким совсем уж бодрым. Но есть два фактора, которые останавливают, может быть, процесс уже такого ухода правительства и создания нового. Во-первых, впереди муниципальные выборы. Они состоятся в июне, то есть остается чуть больше 3 месяцев. Предвыборный период достаточно тяжелый. И с одной стороны, оппозиция критикует правительство, с другой стороны, возникает вопрос, а хотят ли они перед выборами, когда нужно наращивать свой рейтинг, войти в правительство и взять на себя ответственность за происходящее. Критиковать легче. Поэтому слухи о том, что, скажем, в июне действительно состоится большой вопрос, что большой разговор о том, что делать с правительством, с учетом того, как будут выглядеть итоги выборов, да, об этом говорили, тем более, что после муниципальных выборов менее чем через 1,5 года будут уже и сеймовские выборы, и партии будут думать об этом. То есть для них самоуправление в некотором роде праймерис, в том числе для нового единства. Ну и второй момент – это то, что мы понимаем, что в нынешней геополитической обстановке нужна некая стабильная ситуация, но и впереди, скажем так, очень много достаточно непопулярных решений. Политики этого не скрывают. В частности, нам надо наращивать расходы на оборону, а это означает, что предстоит принимать некие решения, связанные с тем, что расходы на какие-то другие сферы будут урезаться. И с этой точки зрения здесь большой вопрос, что выгоднее, создать правительство сейчас, скажем так, новое, которое...
либо повесить, да, тяжелые...
Либо повесить все грехи, да, и дать вот этому хромой утке, если так можно выразиться, да, принять ряд непопулярных решений. Но вопрос, каким будет голосование и насколько политики сами, ну, скажем, руководители коалиции, премьер управляют этим процессом, потому что, ну, президента Банка Латвии мы избрали, Сейм избрал, но какой остался осадок?
Да, понятно. Спасибо вам большое. Данута Дембовская прокомментировала ход перезагрузки так называемого рестарта правительства. Будем следить за развитием ситуации. Вот надеялись, точнее, премьер-министр надеялась, что даже в течение этой недели удастся утвердить новое правительство и новые кандидатуры на посты министерские, но этого, очевидно, не случилось, не произойдет в ближайшее время. Будем следить за развитием событий. Мы переходим к другим темам. Пришло время поговорить о спорте. Вместе со мной Роман Антонович. Роман, приветствую.
Только с тобой, но и со всеми слушателями. Я не один, я с лыжами здесь в эфире, но лыжи – это не те, о которых сейчас говорит вся биатлонная общественность, а лыжи, которые касаются лыжных гонок. Сегодня стартует чемпионат мира в Тронхейме. Вот, и множество вопросов сейчас перед всеми спортивными специалистами, да и перед самими спортсменами тоже. Кто все-таки сможет выиграть дистанционную гонку? Сможет ли это сделать Йоханнес Клебо? Норвежец, суперзвезда последних лет, человек, который брал множество золотых наград. Но вот как раз-таки в этой дисциплине у него абсолютно ничего не складывается. Вот. И то, как выступят наши лыжники и лыжницы, потому что у нас достаточно много спортсменов отправилось в Норвегию. Тут и лидеры сборной Лаурис Капаркалейс и Раймо Виганс, которые очень хорошо провели сезон. Опять же, Патриция Эйдука. Ну, вот, к сожалению, без нее придется обойтись нашей сборной, потому что Патриция завершила этот сезон досрочно. Вот. Но я думаю, что все-таки, несмотря на это, вот как раз-таки мужская команда сможет нас и порадовать, потому что Райма Виганс, ну, готов практически на 80% от своего 100% варианта, и, пожалуй, вот как раз-таки у него задача стоит на чемпионате мира достичь своего максимального пика в этом сезоне. Посмотрим, как у него это получится. Вот. Но я недаром упомянул Клэбу в начале нашего разговора, потому что парадоксально действительно, но факт то, что у него 9 титулов чемпиона мира. Он пятикратный олимпийский чемпион. Он вообще сейчас является фигурой, которая доминирует в мировых лыжах, но при этом ничего длиннее спринта на главных стартах он не выигрывал. Вот как так получается? Да, у него короткие гонки, и у него нереальный такой финишный спурт, это его козырь. Он может набрать какую-то феноменальную скорость на последних 100 метрах, и вот как раз-таки в мировую элиту лыж он ворвался именно благодаря такой своей способности. Но то, что до побед на главных стартах, когда нужно пробежать длинную дистанцию, вот там у него ничего не получается. Да, Олимпиада в 2018 году, у Клэбу сразу 3 золота. Чемпионат мира в 2019 году. 3 победы в тех же гонках и неудача в скиатлоне. Там 30-е место. Ну, не тянет Йоханнес на длинную дистанцию. Что ж такое? Работает с командой своей. У него четкие планы стоят. В 2021 году 3 стабильные победы опять на традиционных дистанциях. А главная драма в карьере Клэба – это был тот самый злосчастный классический марафон, когда он был близок к победе. Вот. И когда он шел, в принципе, на медаль, но обгоняя тогда еще российские спортсмены не были вне закона, вот, и с Большуновым он соревновался, у них такая дуэль была, и вот, обгоняя россиянина, Клэбу сломал тому палку. Победил, но в итоге за это нарушение, оно не было специальным, да, но вот так получилось. Клэбу дисквалифицировали, и награда у него уплывает прямо из рук. Вот, и затем уже в 23-м году на чемпионате мира у Клэба не дают ему на длинной дистанции выиграть уже его соотечественники. Крюгер, Амундсен, Холлун буквально вытеснили его с подиума, и Клэбу смотрит, как их награждают. На Олимпиаде в 22-м году пришла первая медаль на дистанции, бронза в разделке, но в скиатлоне 40-е место. И вот сейчас Клэбу, который является на данный момент лучшим лыжником планеты, по наградам, в принципе, еще чуть-чуть, и он уже скоро тоже выйдет в лидеры. Вот, тем не менее, сейчас стоит вопрос, как он справится со своей психикой, со своей психологической подготовкой, с физикой, у него все в порядке. Как он справится с ожиданиями болельщиков, да, потому что у себя дома выступать, на своей домашней трассе, а ему это очень-очень не нравится делать. Ему нравится побеждать вот там, за рубежом, потому что там психологически как-то он увереннее себя чувствует. И вот все сейчас ожидают, выиграет он дистанционную гонку или нет. Если нет, это будет очень странно, а если да, то это будет, наверное, самое значимое событие в лыжных гонках за последние годы. В любом случае, конкуренция в Тронхейме у него будет огромная, в первую очередь, уже благодаря тому, что норвежская команда очень-очень сильная, вот, тем интереснее будет смотреть. Так что начинаем сегодня следить за лыжными гонками и рассказывать об этом в следующих утренних эфирах.
Спасибо, это был Роман Антонович. Напоминаю, что на календаре 27 февраля вместе с вами программа «Домская площадь». И подписывайтесь на Латвийское радио 4 в различных социальных сетях. Также мы есть на YouTube-платформе, где выходят многие программы в видеоформате. Ну и также на различных подкаст-платформах вы можете нас услышать. Ну и на сайте lr4.lv, конечно, там также и доступен архив уже вышедших в эфир программ.
Домская площадь.
Мы продолжаем программу «Домская площадь» и напоминаем, что вот сегодня, вероятнее всего, Сейм должен проголосовать за признание 27 февраля днем неправительственных организаций. Это стало поводом для того, чтобы и мы в нашем сегодняшнем эфире поговорили о деятельности общественных организацию. В начале часа, возможно, вы слышали, мы говорили с директором Гражданского альянса, и так вот она заявила о том, что да, улучшения в институциях и сотрудничестве с общественными организациями есть. Вместе с тем, иногда их мнение бывает, что не принимаются в расчет или чисто формально, так сказать, они присутствуют при принятии решений. Ну, продолжим этот разговор, но уже в контексте непосредственно пациентских волонтерских организаций. Вместе с нами в этой студии ментор организации «Дзиви» Бескуокс и волонтер в организации «Каритас» Ольга Слауготна. Приветствуем вас в эфире.
Доброе утро всем и здоровья всем.
От первого лица.
Ну вот если наш разговор сегодня начался с таких каких-то общих, да, принципов работы общественных организаций, сейчас мы на примере двух организаций, которые помогают онкобольным, поговорим с нашей гостьей. Расскажите, пожалуйста, поделитесь своим опытом положительным. Ну, конечно, нас интересуют и в том числе и сложности, которые возникают в сотрудничестве общественных организаций с институциями.
Я представляю две организации. Одна из них – «Дзиви» и «Бескуокс». Это организация онкопациентов. И мы получили специальное такое обучение, чтобы стать менторами. И мы консультируем по телефону. Консультируем онкопациентов по телефону с какими-то проблемами. Даем, может быть, практические советы. Естественно, не про лекарства, а про то, как пережить какой-то кризис, как идти, стать на путь к выздоровлению. Caritas – это другая организация. Она состоит из представителей различных профессий. Очень много, кстати, у нас было в начале, в 2017 году, журналистов. И, кстати, вот это движение волонтеров тогда создавали журналисты. Они посетили Латвийский онкологический центр, увидели там и поняли, что надо, что нужна еще какая-то помощь. С 2017 года Caritas волонтеры посещают именно онкологический центр тех пациентов, которые нуждаются в поддержке, тех пациентов, которых, может быть, реже могут, если они из провинции, посещать родственники. То есть мы являемся такими, ну, приходящей группой поддержки. Так что и у организации Caritas с Латвийским онкологическим центром, больница Гайлизерс, заключен договор о сотрудничестве.
Да, а вот ваш опыт по работе сотрудничества с институциями, каков он? Можете ли вы описать, насколько готовы слышать волонтерские организации, общественные организации, идти навстречу, где готовы, где не готовы, где необходимо улучшить?
Что касается Латвийского онкологического центра, они, конечно, любой помощи рады. Готовы идти навстречу. И когда-то у «Дзиви» Бескуокс там даже был свой кабинет, который потом на себя расходы по содержанию которого это организация психологической помощи прямо на первом этаже здания Латвийского онкологического центра взяла дальше больница. То есть то, что начиналось как волонтерский проект, превратилось уже в государственную поддержку. А также государственную поддержку получили очень интересные, мы их называем такие оздоровительные лагеря, то есть это на 5, на 6, на 6 дней лагерь, когда выезжают из Риги онкопациенты в какое-то красивое место, они там остаются, и у них различные лекции, различные занятия, то есть практически это такая перезагрузка. И люди по-другому воспринимают свою болезнь, свой диагноз. И многие, наконец-то, там работа с психологами есть. И это теперь оплачивается государством. Если раньше на это собирали деньги, сейчас это 100% поддерживается государством. И эти лагеря называются «Дзиви и Бесавоц».
Информацию об этом подробнее можно найти на сайте «Дзиви и Бескокс», да?
Да, да. Вернее, не «Дзиви и Бесавоц», «Спаковоц».
Угу.
Я сама прошла как раз в 2017 году весной. Еще тогда это было на деньги ДОТ-пьецы собранные. И тогда, через 3 года, я сама онкопациент, после операции я наконец-то приняла свой диагноз. И так получилось, что летом я услышала о том, что организуется группа волонтеров для помощи пациентам Латвийского онкоцентра. И я стала волонтером. То есть у меня хватило сил в то время принять диагноз и потом идти помогать другим.
Часто ли случается ситуация, при которой представители тех или иных институций говорят: «Боже мой, ну у нас и так работы выше крыши, а еще тут волонтеров как-то пытаться организовывать, но этим мы точно заниматься не хотим».
Ну, у нас никто не... Мы сами организовываемся, то есть мы сами организация, мы сами организовываемся достаточно, и Дзейбс, Кокс, и Каритас, это хорошо организованные движение. А Дзейбс, Кокс тоже участвует во многих рабочих группах Министерства здравоохранения, касающихся онкопациентов, поэтому с нами считаются. И, конечно, Рижская дума поддерживает какие-то проекты. Например, такой был проект «Плечо друга». Это для тех, кто выписывается из онкоцентра, у кого нет родственников. То есть тогда волонтер подъезжает на такси, может быть, забирает, отвозит домой. Может быть, первые дни ходят вместе куда-то к врачу, в магазин и так далее. Вот это такой как раз проект поддержала Рижская дума.
А как много людей становятся волонтерами? Какова их мотивация? Расскажите немножко такие личные истории, насколько это возможно.
Ну, если мы говорим о Caritas, то те люди, которые приходят в Caritas, очень у многих из них родные, родственники являются онкопациентами. И поэтому у них есть уже опыт преодоления болезни или опыт ухода родных. И поэтому, да, они уже знают, как можно помогать. Конечно, проходит обучение, лекции тех же работников, медперсонала Латвийского онкологического центра. Также и менторы Дзейбс, Кокс, мы тоже все прошли обучение, каждый год у нас тоже такие поддерживающие семинары. И обычно мы тогда беседуем с онкопациентами, которые имеют идентичный диагноз нашему. Да? То есть если у кого-то рак груди, у кого-то, например, там, пищеводы и так далее, то есть тогда откликается ментор, то есть звонок на общий телефон, пациент рассказывает о своем диагнозе, о том, что ему надо, и откликается ментор с идентичным диагнозом, ну и у них завязывается диалог. Да, они не видят друг друга, это по телефону. Некоторые по телефону рассказывают больше, чем я, когда вот прихожу в онкоцентр. Хотя, глядя глаза в глаза, тоже по-другому.
Вот я подозреваю, да, что для, наверное, некоторого количества волонтеров это еще и способ пережить собственную травму, да, и потерю.
Абсолютно правильно, вы правы абсолютно, да.
Да, а при этом, ну, вот насколько можно, так сказать, небольшое количество времени уделить волонтерской работе? Бывает ли такое, что волонтер становится волонтером на час, день, а потом втягивается? Или вот насколько это можно по-разному с нашим сложным графиком у каждого?
Потому что, например, если мы посещаем онкоцентр, на следующий месяц мы подаем свой график посещений. Поэтому в отделениях знают, когда такие люди, в какой день они будут приходить. Очень многие работающие приходят в субботу-воскресенье, хотя в это время также посещают родственники. Но стараемся так, чтобы не пересекаться, хотя иногда полезно поговорить и с родными. Это бывает вот раз в неделю, раз в 2 недели. Как человек может распоряжаться своим временем? Потому что в основном мы все работающие люди.
Да, ну вот такой вопрос также возник. А насколько людям удается найти общий язык? В данном случае я имею в виду в буквальном смысле общий язык, потому что, ну, мы часто говорим, в том числе и в наших эфирах, да, там, каким образом сплочение общества должно происходить и происходит на практике. Ну вот конкретно ситуация, при которой люди объединены общей проблемой, да, общей бедой, онкозаболеванием, как легко им бывает найти общий язык, и часто ли эта существует проблема, о которой периодически говорят в обществе, непонимание там латышей русскими, русских латышами и так далее?
Вы знаете, наверное, при таких диагнозах уже переходишь какую-то грань непонимания, потому что диагнозы эти серьезные, и задумываешься о более серьезных вещах в своей жизни. А между собой волонтеры, вот мы говорим и по-русски, и по-латышски, занятия в основном, так что да, получается, что у нас примерно, наверное, больше латышскоговорящих волонтеров, да, потому что занятия проводятся на латышском языке, но и русскоговорящие все люди, в принципе, мы все достаточно в возрасте, 20-летних волонтеров очень трудно найти, это люди за 40 в основном, уже с опытом жизненным, то есть каким-то уже опытом общения тоже. А то, что касается, когда мы идем к пациентам, то есть или мы на русском языке, или на латышском, да, мы же не говорим, что мы пойдем только к тем пациентам, которые по-латышски разговаривают. Конечно, нет. Так же, как и врачи. Врачи в латвийском онкоцентре, конечно, разговаривают как минимум на двух, если не на всех трех языках, потому что иностранных иногда там пациенты попадаются. Вот. И когда уже приходишь в палату и говоришь с человеком, мы знаем о степенях принятия, ступенях принятия своего диагноза. Это сначала отрицание, торговля, потом, значит, депрессия, принятие. И тогда ты, вот глядя в глаза...
Гнев вы еще пропустили, да? Бывают наверняка и напряженные ситуации.
Есть гнев, точно, это есть.
Как с этим справляться?
Гнев, причем получается не на себя, а пытается гнев там иногда даже на медперсонал. Бывает такое. Говорим более тихим, более спокойным тоном и так далее. Это даже не столько гнев, это гнев, обида, такие смешанные чувства.
Да, понимаю. Да.
Гнев на то, что вот все вокруг здоровы, а я вот тут лежу в больнице, у меня там третья стадия, например. Да? Хотя мы говорим, третья стадия сейчас прекрасно лечится. У вас впереди сложный этап, но это этап к выздоровлению.
Напомню нашим слушателям о том, что вместе с нами в этой студии ментор организации «Диви» Ибис Кокс и волонтер в организации «Каритас» Ольга Слаугодна. Поводом для нашего разговора сегодня стало, собственно, 27 февраля. Это день, который отмечается, стал поводом для того, чтобы признать этот день днем неправительственных организаций. Вот об опыте вот этих, на примере двух этих конкретных организаций, Дзиви, Ибис Кокс и Каритас, мы и говорим о деятельности общественных институций. Расскажите, пожалуйста, больше об организации «Каритас», потому что про «Диви Ибис Кокс» мы периодически рассказываем, а вот про «Каритас» я, откровенно говоря, готовясь к нашему разговору, услышал впервые. Что это за организация?
«Каритас» — это большая международная организация, одна из крупных организаций в мире, такая же крупная, как «Красный крест» и «Самаритяне». Эта организация связана с католической церковью, но, например, я сама не связана с католической церковью, я православная. То есть, конечно, волонтеры, мы идем говорить о том, как выздороветь. Если потребуется поговорить о религии, не каждый из нас может это сделать, но мы можем, конечно, в силу своего опыта, но... Что хочу тоже сказать, чтобы тоже слушатели знали. В Латвийском онкоцентре есть телефоны священников трех основных конфессий. Если человеку нужен священник, можно вызвать. Кроме того, как в больнице Гайльзерс, также в Латвийском онкоцентре есть капелланы. У Латвийского онкоцентра есть свой капеллан. Это сестра-монахиня, Вот, и она, если надо, она оказывает вот такую религиозную поддержку.
Угу, то есть, понятно, духовную поддержку, что да, называется, да? Да? Вместе с тем, я так понимаю, что это опционально, что называется, да? То есть это не является главной деятельностью Caritas по поддержке пациентов, так?
Нет, конечно, это опционально, потому что у нас есть проекты, вот так, также и телефонной поддержки, то, что я говорила, плечо друга, это абсолютно такие, которые проекты, они связаны именно с онкопациентами.
Куда обратиться, возможно, нашим слушателям, которые захотели бы себя попробовать в роли волонтера? Как понять, что ты хороший волонтер, и, собственно, что нужно сделать для того, чтобы таковым стать?
Ну, что касается организации Дзиви Пскокс, вообще туда попадают в менторы уже онкопациенты. И там на сайте есть телефон, куда обратиться, и тогда надо прослушать курс лекции, потому что лекция достаточно серьезная для того, чтобы начать общение с пациентом. А в Caritas сейчас у нас такой, как раньше был вот такой раз в год набор, сейчас нет, сейчас люди приходят по ней, ну так постепенно, приходят, вот в последнее время я увидела несколько молодых женщин, которые психологи пришли, то есть, в принципе, да, есть телефон Caritas, можно позвонить, там дадут телефон, так сказать, того человека, который координатор, и приходить. Ну, сейчас у нас занятия. Вот сегодня вечером у нас будет у самих волонтеров занятия с психологом.
Это еще возможность в том числе расширить свой круг общения, по большому счету.
Ну
да,
да, конечно. Но, правда, не за этим мы приходим, но мы, да, это очень приятно, когда ты вместе в аудитории с людьми, которые такие экстраверты, которые больше ориентированы на то, как помогать.
А зачем окружающим? Вы туда приходите? Какова цель? Мотивация?
Ну, в принципе, во-первых, для того, чтобы получить это обучение, потому что каждый раз нужны, но все-таки знания. Потому что я по образованию филолог английского языка, я не медработник. Вот, во-первых. Во-вторых, это да, это просто... Дело в том, что я себя один раз поймала на том, что, выходя из больницы, я улыбаюсь. Странное такое как бы чувство. И потом я поняла, что я улыбаюсь, потому что сегодня беседа удалась, что я поняла, что я смогла помочь человеку. И вообще, вот работая, не работая, денег-то мы не получаем, будучи волонтером, я стала более внимательно относиться к окружающим. То есть я, например, в троллейбусе вижу, что кому-то становится... Я замечаю, что кому-то становится плохо и так далее. То есть ты, ну, становишься более таким... открываешь свое сердце.
Да, ну понятно, да. Сейчас пафосно прозвучит с моей стороны, да. Но это, в общем-то, на самом деле, да, и, в общем, необходимое развитие для гражданского общества, о котором мы, да, регулярно говорим, это внимание к другому и внимание к чужим также особенностям, проблемам и вызовам, с которыми приходится сталкиваться каждому из нас. Я благодарю вас за то, что приняли участие в нашей программе сегодня, поделились своими размышлениями на тему участия в волонтерской деятельности. Ольга Слаугодна, ментор организации «Дзиви и Бескокс» и волонтер в организации «Caritas», была вместе с нами. Ну, а заканчиваем мы информационный час рассказом о таком резонансном деле, которое, в общем, нашумело в прошлом году и касалось похищения ребенка. Рижский районный суд принял решение освободить Светлану Букайне под залог в 200 тысяч евро. Это бабушка 5-летней Моники. Ее прошлым летом похитил и увез в Россию прокремлевский активист Станислав Букайнс. Ребенку удалось вернуть матери, а бабушка и дедушка девочки подозреваются в поддержке похищения. Подробности в материале наших коллег с портала LSM+. И подробнее об этом расскажет Даниил Смирнов.
Летом прошлого года прокремлевский активист Станислав Букаинс сбежал от уголовного преследования в Россию. Он взял с собой 4-летнюю дочь, с которой на суп-доске пересек латвийско-российскую границу. Ребенка удалось вернуть на родину. Впоследствии полиция задержала родителей Станислава, Светлану и Сергея Букаинсов, по подозрению в поддержке похищения 5-летней Моники. В понедельник Рижский городской суд освободил Светлану Букаина из-под стражи под залог в 200 тысяч евро. Это четвертый по размеру залог в истории латвийской судебной практики. Однако против решения суда выступает мать девочки Маргарита.
За эти 4 года в браке Станислав 3 раза увозил Монику, не предупредив меня. И увозил он ее именно к своим родителям. И каждый раз это поддерживалось с их стороны. То есть они хотели, чтобы Моника оставалась именно у них. И мне Светлана прямо говорила, что Монику будем воспитывать мы. Что мы воспитаем и сделаем это лучше, у нас есть на это средства.
Обычно разлуки с ребенком длились до 2 недель и, по словам Маргариты, являлись шантажом со стороны бывшего мужа.
Станислав мне тогда прямо сказал, будешь разводиться, а Монике можешь забыть. Монике скажем, что ты сама ее когда-то бросила.
После того, как ребенка увезли в Россию, расставание с матерью длилось около 2 месяцев. Маргарите Букаиной удалось найти адвоката в России и с помощью судебных приставов вернуть дочь. Женщина уверена, что ребенок был просто инструментом в семейном конфликте.
Для Станислава всегда было важное место, где его кормят. В том плане, что кто-то, кто его содержит. В Латвии это были его родители, и Станислав считал, что они ему обязаны всем просто потому, что он, несмотря на то, какой у него уже возраст, Станиславу хорошо за 30 лет, но вот они его родители, значит, они обязаны все его хотелки воплощать в жизнь.
Маргарита Букаина полагает, что у семьи Букаинсов достаточно ресурсов для того, чтобы повлиять на ход расследования. Поэтому она и выступила против освобождения бывшей свекрови под залог.
Понятно, что сейчас Светлана, она находится уже дома. У нее есть все возможности общаться с самим Станиславом, который непосредственно это похищение исполнил, да. Плюс в деле много свидетелей, с которыми Светлана непосредственно знакома и которые находятся у нее в подчинении. Все-таки, когда человек находится на воле, у него больше возможностей на ситуацию повлиять.
Как выяснил ЛСМ Плюс, Сергею и Светлане Букаинс принадлежат автозаправка и гостевой дом. Соответственно, у семьи были средства для уплаты залога в 200 тысяч евро. В свою очередь, адвокат Светланы Букаинс Артур Маргевич сообщил ЛСМ Плюс, что разговоры о возможном контакте бабушки с ребенком являются допущением и клеветой в адрес его клиентки.
«Моя клиентка не планирует совершать никаких противоправных действий ни в отношении своей внучки, ни в отношении Маргариты Букаины. Мать Моники предоставила журналистам одновременно провокационную и недостоверную информацию с целью очернить мою клиентку Светлану Букаины».
Прокуратура пока воздерживается от комментариев как по поводу залога, так и по существу дела. А в Рижском районном суде нам сообщили, что решение о залоге в 200 тысяч евро принято, поскольку обвиняемая имеет постоянное место жительства в Латвии, официальную работу и доход. Несколько объектов недвижимости остались без повседневного ухода, а оба семейных предприятия остались без бухгалтерской документации. Ранее у Светланы Букаиной не было судимости. Также в деле не содержится никаких фактов, которые бы указывали на риск побега обвиняемого, а также доказательств того, что обвиняемый мог бы оказать влияние на свидетелей или совершить новые уголовные преступления. Следующее заседание Рижского городского суда по делу о похищении 5-летней Моники состоится 9 апреля. Даниил Смирнов, Давис Фрейденфелс, Ивар Жепицкис, ЛСМ+.
Благодарю вас за то, что были вместе с нами. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Александр Шайцанов, продюсер программы Наталья Пориэта. Оставайтесь с нами и впредь. Впереди вас ждет много интересного в программе «Открытый разговор». В полдень прозвучит обсуждение перезагрузок в правительстве. Продолжают тему политологи и эксперты в нашей студии в открытом разговоре. Слушайте программу «Подробности» с 5 до 6. Там, соответственно, более подробно развернута картина, информационная картина дня грядущего. Ну а прямо сейчас новости. Хорошего вам дня!